Beskjedet har lyst til календарь. Помыслы в сердце человеческом – глубокая вода. 145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна, 1870-1938 годы жизни, русского писателя. Александр Иванович Куприн родился 7 сентября, 26 августа по старому стилю 1870 года в уездном городе Наровчате, Пензенской губернии, в небогатой семье чиновника. Отец Иван Иванович Куприн, 1834-1871 годы, скончался от холеры, когда ребенку шел второй год. Мать Любовь Алексеевна, 1838-1910 годы, урожденная Куланчакова, происходившего из древнего рода татарских князей, оставшись без средств к существованию, была вынуждена поселиться в Москве, в сиротском доме. Когда Александру исполнилось 6 лет, мать сумела определить его на казенный счет в сиротское училище, а затем в 1880 году во вторую военную академию в Москве, позже ставшую кадетским корпусом. По настоянию матери он продолжил военное образование в Третьем Александровском юнкерском училище 1888-1890 годы, хотя на него гнетуще действовали казарменные условия и армейская дисциплина. С юности Александра отличали культ физической силы, склонность к азарту, риску и буйству. По воспоминаниям его однокашника Лемонтова, это был сильный юноша, более всего дорожащий честью мундира, ловкий гимнаст, любитель потанцевать, влюбляющийся в каждую хорошенькую партнершу. 10 лет Куприн учился в закрытых военных учебных заведениях, хотя мечтал стать поэтом или романистом, писал стихи. Его первой публикацией стал рассказ «Последний дебют», напечатанный в журнале «Русский сатирический листок» в 1889 году. Эта публикация принесла автору немало неприятностей, так как Куприн забыл, что для напечатания произведения нужно получить разрешение начальника училища. Он был посажен в карцер на 2 суток, как выразился ротный командир, за незнание внутренней службы. В 1890 году, окончив военное училище, Куприн в чине подпоручика был зачислен в Днепровский пехотный полк, стоявший в Подольской губернии, где прослужил 4 года. Казарменные будни становились для него все более тягостными, и он находил вдохновение в литературе. Началом писательской карьеры Куприна можно считать 1893 год. Офицерская жизнь дала богатый материал для его будущих произведений. В 1893-94 годах в петербургском журнале «Русское богатство» опубликовали его повесть «В потьмах» и рассказы «Лунной ночью», «Дознание». В рассказе «Дознание» история кражи солдатом-татарином пары голенищ и 37 копеек деньгами. Подпоручику поручено провести дознание. Описано переживание молодого офицера, который хочет и должен выполнить задание, но в то же время жалеет солдата, так как того ждет суровое наказание за проступок. Не поступив в Академию Генштаба, так как этому помешал скандал, связанный с тем, что Куприн об охмелю сбросил в воду полицейского, он в 1894 году подал в отставку. Выйдя в отставку, Александр Иванович поселился в Киеве. Местные газеты и журналы печатали его очерки, фельетоны и рассказы. Кроме того, Куприн подрабатывал журналистом в полицейской и судебной хрониках. Писатель переменил множество профессий, путешествуя по югу России. Он был боксером, цирковым борцом, землемером, учителем, актером, рекламным агентом, рыбаком, воздухоплавателем, шарманщиком и так далее. Ему было интересно попробовать себя в новой роли. Однажды он с пожарными всю ночь тушил пожар в Одессе. В 1896 году он трудился на сталелитейном и рельсопрокатном заводе в должности заведующего учетом кузницы и столярной мастерской. Глядя на бесправное положение рабочих, Александр Иванович написал свое первое крупное произведение «Молох». С него, по заверению литературных критиков, начинается расцвет Куприна. В 1890-е годы он опубликовал очерк «Юзовский завод», рассказы «Лесная глушь», «Оборотень», повести «Олеся», «Кэт». Один за другим появляются его сборники очерков «Киевские типы» и рассказов «Миниатюры». «Жизнь русской армии» посвящена серии рассказов «Ночлег», «Ночная смена», «Поход», «В казарме». А в рассказах «Ночная смена» и «В казарме» описана обстановка солдатских будней. В них изображены два психологических типа солдат. В образе Меркулова показаны солдаты, забитые службой, смысла которой они не могут понять. В образе солдата Замошникова, рассказывающего сказки о своих необыкновенных подвигах, показаны солдаты, умеющие подбадривать своих товарищей по казарме. К числу главных произведений Куприна с военной тематикой можно отнести трилогию «Кадеты, юнкера, поединок», где изображены отдельные эпизоды военной жизни. Ранние небольшие рассказы Куприна привлекли внимание Антона Павловича Чехова, который пригласил его в Петербург и нашел для него работу в известном журнале «Для всех». В 1901 году Куприн переехал в Петербург и приступил к работе в журнале «Для всех». Это был большой успех для начинающего писателя. Иван Алексеевич Бунин вел его в дом Александры Аркадьевны Давыдовой, издательницы популярного литературного журнала «Мир Божий». В этом доме Куприн встретил свою будущую жену Марию Карловну Давыдову, приемную дочь издательницы. В их семье родилась дочь Лидия. В этот период Александром Ивановичем были написаны произведения, выдвинувшие его в первый ряд русских писателей. Рассказы «Болото», «Конокрады», «Белый пудель», «Повесть поединок», рассказы штабс-капитана Рыбников, «Река жизни». Писатель с 1904 по 1906 годы жил в Крыму, где плодотворно работал, написав очерк «Памяти Чехова» и первые главы «Поединка». В этот же период писатель вступил в членство рыбацкой артели. В 1905 году Куприн стал свидетелем революционных событий, происходивших на Черноморском флоте, а также кровавой расправы над восставшим крейсером «Очаков». Куприным написан очерк «События в Севастополе», в котором он осуждал убийство сотен невинных людей, расстрел и сожжение боевого корабля. За публикацию этого очерка писатель в 1906 году был вынужден по приказу полиции покинуть Балаклаву. Но темы Балаклавы и Севастополя еще неоднократно звучали в его рассказах «Листригоны», «Гусеница», «Светлана», «Сон». Материал для своих произведений Куприн брал из собственного жизненного опыта. Писатель любил жизнь, и его интересовали все ее стороны и проявления, как внешние, так и глубинные, психологически значимые. Опубликованная повесть «Поединок» имела большой успех. Ее перевели на несколько языков и издавали в Европе. Выступления писателя с чтением отдельно глав «Повесть и поединок» стали событием культурной жизни столицы. На Куприна обрушилась лавина славы и признания, что стало для него большим испытанием. «Это была пора, — вспоминал Бунин, — когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками и униженно умоляли его взять 1000-2000 рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «Эгеть, сию же минуту, к чертовой матери», чтоб рубкие люди сразу, словно сквозь землю, проваливались. К этому времени брак с Марией Карловной исчерпал себя. Куприн влюбился в воспитательницу своей дочери Лидии, маленькую хрупкую Елизавету Морицевну Гейнрих. Она была сиротой, побывала сестрой милосердия на русско-японской войне. Когда Куприн объяснил себе ее любви, она тут же покинула их дом, не желая стать причиной семейного разлада. Вслед за ней ушел из дома и Куприн, сняв номер петербургской гостиницы. Несколько недель он метался по городу в поисках Елизаветы и обрастал сочувствующей компанией. Его друг и почитатель, профессор Петербургского университета Федор Дмитриевич Батюшков, поняв, что безумством Куприна не будет конца, отыскал Елизавету в небольшом госпитале, куда она устроилась на работу с сестрой Милосердием. Елизавета Морицевна согласилась немедленно ехать к Куприну, но с одним твердым условием. Александр Иванович должен лечиться. В 1907 году они поженились. Эта большая страсть послужила основой для создания замечательного рассказа «Суламифь», 1907 год, русской песни-песни. В 1908 году у них родилась дочь Ксения, которая впоследствии написала воспоминания «Куприн – мой отец». С 1907 по 1914 годы Александр Иванович Куприн создал такие значительные произведения, как рассказы «Гамбринус», «Гранатовый браслет», цикл рассказов «Листригоны». А в рассказе «Гранатовый браслет» писатель воспевает романтику любви, чистое и бескорыстное чувство. В 1912 году он начинает работу над повестью «Яма», которую завершил в 1915 году. Об этом произведении он рассказал о жизни проституток в российских публичных домах. Повесть подверглась осуждению за излишний, по мнению критиков, натурализм. Куприн обладал недюжиной физической силой и взрывным темпераментом. Он стремлялся навстречу любому новому жизненному опыту, спускался под воду в водолазном костюме, летал на аэроплане, организовывал атлетическое общество и так далее. Его интересовали люди самых разных профессий и сословий – инженеры, шарманщики, рыбаки, карточные шулера, нищие, монахи, коммерсанты, шпики. К изучению их жизненного опыта он подходил как настоящий исследователь. Творчество писателя проникнуто искренним сочувствием к маленькому человеку. Его герои страдают от окружающих пошлости и цинизма, но в то же время способны постоять за себя, проявляет высший взлет человеческого духа в любви, творчестве, доброте. Куприн мастерски изображал нравы представителей самых разных слоев общества, блестяще описывал их среду и быт. Во время Первой мировой войны писатель был командирован в Финляндию обучать новобранцев. В 1915 году его признали негодным к строевой службе по здоровью, и он вернулся домой в Гатчину, где в то время жила его семья. В своем гатчинском доме они с женой открыли частный лазарет. После Октябрьской революции 1917 года Куприн пытался сотрудничать с большевистской властью, собирался издавать крестьянскую газету «Земля», для чего встречался с Лениным. Он работал в основном Горьким издательстве «Всемирная литература», был арестован, 3 дня просидел в тюрьме, затем был выпущен и внесен в список заложников. Писатель не принял политику военного коммунизма и сопряженный с ней террор. Он перешел на сторону белого движения, а после его поражения покинул страну. Писатель с семьей поселился сначала в Финляндии, а затем во Франции. В 1920 году Куприны оказались в Париже. В Париже Куприн активно участвовал в антибольшевистской прессе, продолжал литературную деятельность. Им написаны романы «Колесо времени», «Юнкера», «Жанетта», статьи и рассказы. Живя в эмиграции, писатель бедствовал. Он страдал как от невостребованности, так и от оторванности от родной почвы. Александр Иванович жаловался, что работать здесь не может, поскольку привык списывать своих героев с жизни. «Прекрасный народ», — высказывался Куприн на французах, — «но не говорит по-русски, и в лавочке, и в пивной, всюду не по-нашему. А значит, это вот что, поживешь, да и писать перестанешь». К тому времени его могучее здоровье было подорвано болезнью. В 1937 году по приглашению правительства СССР Куприн вернулся на родину. Возвращению писателя предшествовало обращение полпреда Советского Союза во Франции Потемкина 7 августа 1936 года с соответствующим предложением к Сталину, который дал предварительное добро. Политбюро ЦК ВКПБ 23 октября 1936 года приняло решение разрешить въезд в СССР писателю Куприну. Для советского правительства это была политика, а в газете «Правда» от 1 июня 1937 года появилась заметка: 31 мая в Москву прибыл вернувшийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель Александр Иванович Куприн. На Белорусском вокзале Куприна встречали представители писательской общественности и советской печати. Возвращение Куприна в Советскую Россию русская эмиграция не осуждала, хотя такие вещи воспринимались в эмигрантской среде очень болезненно, понимая, он едет умирать на родину. Александр Иванович Куприн умер 25 августа 1938 года в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках Волково кладбища. В 2009 году в Балаклаве на набережной был установлен памятник Куприну, созданный архитектором Григоряном и коллективом скульпторов под руководством Чижа. Писатель с тросточкой и шляпой непринужденно опирается на кованую ажурную решетку, у его ног лежит пачка книг. Воспроизведенное издание Александра Ивановича Куприна. «Белый пудель» – издание по Брайлю, в одной книге. Тоже запись на одной кассете, а также издание 2007 года крупным шрифтом. «Белый пудель. Рассказы» – читает Федоров. Запись на одном диске. Сборник. Содержание. На покое. «Белый пудель. Как я был актером». «Белый пудель». Звукозапись. «Болото. В цирке. Волшебный ковер. Гемма». «Геро», «Леандр и пастух», «Гранатовый браслет», «Мирное житие», «Олеся», «Поединок», «С улицы», «Сашка и Яшка», «Синяя звезда», «Рассказы», читают Федоров, Цимбалов, Морозов. Одна флеш-карта. «Белый пудель», звукозапись, «Гранатовый браслет», «Молох», «Олеся», «Суламиф», читает Заборовский, одна флеш-карта. «Болото», рассказ, звукозапись, читает Цимбалов, одна флеш-карта и для записи на карту читателя. «Болото», сборник рассказов, читает Цимбалов, один диск. «В цирке», сборник рассказов, читает Цимбалов, один диск и для записи на карту читателя. «Волшебный ковер», сборник рассказов, читает Цимбалов, один диск и для записи на карту читателя. «Гемма», читает Морозов, одна флеш-карта, один диск и для записи на карту читателя. «Геро», «Леандр» и «Пастух», сборник рассказов, читает Морозов, один диск и для записи на карту читателя. «Гранатовый браслет», издание крупным шрифтом, 2001 год, 115 страниц. «Гранатовый браслет», издание по Брайлю, в одной книге. Тоже запись на одной кассете, на одном диске, а также для записи на карту читателя. «Жидкое солнце», рассказы, «Звезда Соломона», читает Герасимов, одна флеш-карта. «Избранное», читает Самойлов, для записи на карту читателя. «Изумруд», рассказы, в одной книге, издание по Брайлю, серия «Маленьким читателям». «Мирное житие», читает Цимбалов, один диск. «Олеся», «Поезд и рассказы», читает Перменко, запись в Саратовской библиотеке на 6 кассетах, в содержании, последний дебют, в «Потьмах», «Психея», «Лунной ночью», «Олеся». «Олеся», «Поезд», читает Федоров, одна кассета. «Олеся», «Рассказы», читает Федоров, один диск. В содержании, последний дебют, «Потьмах», «Психея», «Лунной ночью», «Олеся», тоже для записи на карту читателя. «Олеся», издание по Брайлю, две книги. «Ольга Сур», издание по Брайлю, рассказ, в одной книге. печатается междустрочным шрифтом. «Повести и рассказы» читает Доборовский, 5 кассет. Тоже один диск и для записи на карту читателя. «Повести и рассказы», издание по Брайлю в 2 томах, вступительная статья Михайлова. Том 2, 1906-1933 годы, 10 книг. В содержание: «Как я был актером», «Обида», «Истинное происшествие», «Гамбринус», «Слон», «Механическое правосудие», «Изумруд», «Соломить», «Последнее слово», «По-семейному», «Леночка», «Попрыгунья-стрекоза», «Гранатовый браслет», «Листригоны», «Телеграфист», «Анафема», «Святая ложь», «Гоголь-моголь», «Папаша», «Небылица», «Груня», «Скворцы», «Звезда Соломона», «Канталупы», «Может быть и выдумка», «Гусеница», «Лимонная корка», «Золотой петух», «Синяя звезда», «Забирайка», «Собачья душа», «Ольга Сур», «Жанетта», «Принцесса четырех улиц», «Роман». «Поединок», читает Тамбалов. Один диск и для записи на карту читателя. Тоже читает Сушков, 4 кассеты. «Поединок», «Гранатовый браслет», спектакли по произведениям Куприна, 3 кассеты. «Поединок», издание для слабовидящих, крупным шрифтом, 2001 год. «Рассказы», читает Самойлов, 9 кассет. «Рассказы», издание по Брайлю, предисловие Киселева в одной книге. «Рассказы» в издании по Брайлю в одной книге. Издание Российской государственной библиотеки для слепых. В содержании «Леночка», «Топер». «Рассказы о животных», читает Литвинов. Один диск. «С улицы», сборник рассказов, читает Цымбалов. Один диск для записи на карту читателя. «Сашка и Яшка», сборник рассказов, читает Цымбалов. Для записи на карту читателя одна кассета и один диск. «Святая ложь», рассказ. Исполнители Назаров. Один диск и для записи на карту читателя. «Синяя звезда», читает Цымбалов. Один диск для записи на карту читателя. «Синяя звезда», аудиоспектакль. Исполнители Шалевич и Пономарева. Один диск. «Скворцы». Звукозапись, читает Цымбалов. Один диск и для записи на карту читателя. «Скворцы». Сборник рассказов. «Сны», «Суламифь», «Фиалки», «Черный туман», «Юнкера», «Яма», читает Цымбалов, Федоров и Морозов. Одна флеш-карта. «Скрипка Паганини», читает Кторов. Один диск и для записи на карту читателя. «Сны», сборник рассказов, читает Цымбалов. Один диск. «Суламифь», звукозапись, читает Федоров. Один диск и для записи на карту читателя. «Суламифь», читает Прудовский. Для записи на карту читателя. «Суламифь», читает Прудовский. Одна флеш-карта. «Суламифь», издание шрифтом Брайля в 2 книгах, печатается междустрочным шрифтом. «Суламифь», радиоспектакль, исполняют Филиппак и Климова. Один диск. «Топер», исполняют артисты московских театров. Один диск, а также запись на одной кассете. «Фиалки», сборник рассказов, читает Цымбалов. Один диск. «Хорошее общество», аудиоспектакль. Один диск. «Черный туман», читает Цымбалов. Один диск. «Юнкера», звукозапись, роман, читает Морозов. 2 кассеты, один диск и для записи на карту читателя. «Юнкера», роман, рассказы, очерки. Издание по Брайлю в 11 книгах. Серия «Русская классика. 20 век». В содержании: «Юнкера», роман, рассказы, «Лунной ночью», «Пиратка», «Святая любовь», «Жизнь», «Ужас», «Наталья Давыдовна», «Виктория», «Первый встречный» и другие произведения. «Яма», читает Шатров и Кожевникова. Запись на одном диске и для записи на карту читателя. «Яма», читает Репина. 4 кассеты, один диск, одна флеш-карта и для записи на карту читателя. «Яма», сборник рассказов, читает Цымбалов, 3 кассеты. «Яма», повесть, издание шрифтом Брайля, Москва, Репро, 1993 год, 6 книг. При составлении очерка о жизни и творчестве Александра Ивановича Куприна использованы сайты интернета. Составитель Наталья Давыдовна Шапошникова. Афоризмы, цитаты и высказывания Александра Ивановича Куприна. «Язык – это история народа. А в любви помогает только любовь. Слово – искра в движении сердца. Язык – это путь цивилизации и культуры. Даже цветы на родине пахнут по-иному. Каждая женщина, которая любит – царица. Рождение человека – случайность, а смерть – закон. Нет ничего омерзительной любви по принуждению. Больше всего я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и слабости. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Нельзя оставить о себе хорошего впечатления, придя к женщине с пустыми руками. Мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 1000 лет. Ни в силе, ни в ловкости, ни в уме, ни в таланте, ни в творчестве выражается индивидуальность, но в любви. Разлука для любви то же, что ветер для огня. Маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее. Изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. Почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм, а для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни, всю вселенную. Огромное большинство интеллигентных профессий основано исключительно на недоверии к человеческой личности и таким образом обслуживают человеческие пороки и недостатки. Бог или природа, я уж не знаю кто, дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки – неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего. Помыслы в сердце человеческом – глубокая вода.